Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шповал. Я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. В рамках программы Microsoft Virtual Academy я хотел бы представить вам сегодня курс Hyper-V Windows Server 2012 R2. В качестве небольшого предисловия или введения я хотел бы для начала несколько слов сказать о том, что собой представляет Windows Server 2012 R2 и какие у меня есть ожидания к аудитории, которая собирается прослушать или посмотреть этот курс. Со времен Windows Server 2003 Microsoft ввел понятие минорного релиза в своих продуктах. Поначалу это относилось к серверной операционной системе, в дальнейшем распространилось и на другие продукты. Иными словами, с определенной периодичностью выпускается major релиз, новая версия того или иного продукта, в данном случае операционной системы, характеризующаяся большим количеством архитектурных изменений, новым функций, усовершенствований и так далее. Спустя определенное время, сейчас это порядка год-полтора-два, выпускается минорное обновление этого продукта. Это минорное обновление как раз и содержит сочетание R2 в конце своего названия. Тем не менее, этот релиз представляет собой отдельный продукт, в котором точно также есть определенное количество новых возможностей, функций, усовершенствований, но не столь объемных и существенных, сколько появляется в major релизе. Windows Server 2012 R2 – это как раз пример такого минорного релиза, минорной версии серверной операционной системы. И тем не менее, это самостоятельный продукт. Как следствие, это отдельная строчка в прайс-листе. Это не бесплатное обновление, каковым является, например, сервис ПАК. Хотя, если ваша компания обладает опцией Software Assurance, с большой вероятностью этот продукт вы получаете бесплатно. Несмотря на то, что R2 – это некое не столь существенное обновление операционной системы, тем не менее, Windows Server 2012 R2, как-то неудивительно, вы найдете огромное количество новых функций, огромное количество новых возможностей. Казалось бы, буквально год назад появилась Windows Server 2012, и очень много технологических решений новых было в этой операционной системе. И вряд ли, наверное, стоило бы ожидать всего через год действительно много новых функций в R2. И тем не менее, практика показывает, что в Windows Server 2012 R2 очень и очень много интересных новых возможностей. Большая часть новинок, большая часть интересных новых функций связана именно с гипервизором. И поэтому появился вот этот курс, который дает вам информацию о том, что же принципиально нового, интересного появилось в Hyper-V Windows Server 2012 R2. Но я хотел бы подчеркнуть, чтобы в дальнейшем не было недопониманий или недоразумений, что в рамках этого курса, он состоит всего из одного модуля, я буду рассматривать только возможности Hyper-V. Хотя, подчеркну, Windows Server 2012 R2 много интересных нововведений и в области кластеризации, и в области работы с хранилищами, и в сетевых возможностях. Сегодня мы сосредоточимся на гипервизоре, поскольку, как я подчеркнул, в этом направлении усовершенствований, наверное, наибольшее количество. Второй важный момент. Я буду рассматривать новые возможности Hyper-V именно в контексте того, что появилось принципиально нового, чего не было в Windows Server 2012, или что было в Windows Server 2012, но усовершенствовалось в R2. Иными словами, я предполагаю, что вы достаточно хорошо знакомы с возможностями Hyper-V Windows Server 2012. Если это не так, воспринимать материал этого курса вам будет достаточно сложно. Поэтому я рекомендую в качестве подготовительного такого курса прослушать первый модуль курса «Новые возможности Windows Server 2012», часть первая «Виртуализация сети хранилища». Первый модуль этого курса как раз посвящен плотному техническому обзору Hyper-V Windows Server 2012. Если же этим материалом вы владеете более чем, то добро пожаловать и давайте посмотрим, что же интересного появилось в R2 по сравнению с мейджор-релизом по сравнению с Windows Server 2012. По традиции, все рассматриваемые функции разбиты или принадлежат некоторым категориям. Категориям, которые фактически представляют собой те задачи, точнее те решения проблем и задач, которые существуют на рынке перед, наверное, любыми айтишниками, использующими те или иные технологии виртуализации. Мы поговорим о Hyper-V Windows Server 2012 R2 в контексте масштабируемости и производительности систем на основе этого гипервизора. Поговорим о новых возможностях, которые призваны повысить безопасность систем виртуализации, а также о тех возможностях, которые призваны обеспечить мультитенантность или многоарендность цодов, построенных на основе этой операционной системы. Поговорим о гибкости, тех функциях, тех усовершенствованиях, которые обеспечивают дополнительную гибкость вашей IT-инфраструктуры при использовании данной технологии виртуализации. Ну и в заключение несколько слов я скажу о функциях, которые призваны повысить высокую доступность и отказоустойчивость систем на базе рассматриваемой серверной операционной системы. Начнем мы с вопросов масштабируемости и производительности. Windows Server 2012 стал той операционной системой, которая, ну, на мой взгляд, по крайней мере, сократила до минимума гэп или отставание Microsoftского гипервизора по отношению, ну, например, к VMware. Действительно, те параметры масштабируемости и производительности, которые были представлены в Windows Server 2012, позволяют теперь Microsoftский гипервизор применять в самых разнообразных сценариях, где требуются мощные виртуальные машины, внутри которых запускаются ресурсоемкие и критически важные для бизнеса приложения и так далее. В том числе в тех сценариях, для которых традиционно Hyper-V был далеко не идеальным решением. И сейчас перед вами, наверное, единственный слайд, который полностью повторяет то, что было в Hyper-V Windows Server 2012, поскольку с точки зрения представленных на этом слайде цифр, чисел в R2 ничего не изменилось. И тем не менее. Напомню, что и Windows Server 2012, и Windows Server 2012 R2 соответственно поддерживают до 320 логических процессоров на физическом хосте. И эти системы способны адресовать до 4 терабайт оперативной памяти на физическом сервере. При этом, если из таких хостов выстраивать высокодоступные кластеры, служба кластеризации Windows Server 2012 и R2 позволяет вам в рамках одного кластера объединять до 64 физических узлов, на котором по нашим тестам и оценкам можно хостить до 8000 виртуальных машин. Естественно, что кластеры такой нагрузки в первую очередь предназначены как раз для сценарий виртуализации. Если мы поднимемся на уровень виртуальных машин, то опять же напомню, что каждая виртуальная машина может адресовать, каждой виртуальной машине вы можете выделить до 1 терабайта оперативной памяти и до 64 виртуальных процессоров можно задать в настройках каждой виртуальной машины. И если раньше, например, говоря о выделяемых виртуальных процессоров, мы, естественно, подразумевали операционные системы Windows. Windows Server 2012, фактически только Windows гостевые системы могли работать с таким количеством виртуальных процессоров. Как вы увидите в дальнейшем, теперь такое же количество виртуальных процессоров мы поддерживаем и для гостевых операционных систем Linux. Все эти числа еще раз призваны подчеркнуть, что, наверное, во что вы сможете, какие пределы ограничения вы сможете упереться в ближайшее время, используя Hyper-V, это скорее ограничение реальной аппаратуры, железа, которое вы будете применять. Ну а теперь к новинкам Windows Server 2012 R2. Первое, наверное, наиболее принципиальное изменение, которое вы найдете в гипервизоре Windows Server 2012 R2, это возможность создавать виртуальные машины второго поколения. Теперь, когда вы создаете новую виртуальную машину, В мастере создания виртуалки вы увидите на одном из первых экранов, как я покажу в демонстрации, вопрос о том, виртуальную машину какого поколения вы хотите создать. Виртуальная машина первого поколения – это виртуальная машина, которая известна с предыдущих версий гипервизора. И все, что вы привыкли видеть в виртуальной машине – Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 – вы увидите как раз в виртуальных машинах первого поколения. Они никуда не делись, они по-прежнему в полном объеме поддерживаются и будут поддерживаться в дальнейшем. Однако в R2 появляется возможность создать виртуальные машины второго поколения. Почему они появились и в чем их смысл? Дело в том, что если мы посмотрим на операционные системы Microsoft, скажем, 10 лет назад, на Windows 2000, на Windows Server 2003, эти операционные системы проектировались, разрабатывались без учета технологий виртуализации, которые в тот момент еще только набирали обороты. И для того, чтобы такая операционная система, например, Windows Server 2003, смогла бы нормально загрузиться и функционировать в виртуальной машине, необходимо было эмулировать определенное оборудование для того, чтобы операционная система думала, что она стартует на реальном железе. При старте система ищет загрузочный сектор, предполагает, что она работает с таким-то типом контроллеров прерываний и так далее, и так далее. Соответственно, в машинах первого поколения вы действительно, если зайдете в свойствах виртуальной машины в Device Manager, вы увидите вот эти эмулируемые устройства. В дальнейшем, например, Windows Server 2012, Windows 8, эти операционные системы уже проектировались с учетом того, что существуют хорошо развиты технологии виртуализации. И эти операционные системы понимают, что они находятся внутри виртуальной машины уже на этапе запуска операционной системы. Более того, даже в процессе установки операционной системы мастер, который осуществляет развертывание Windows, также может понять, что он находится внутри виртуальной машины. А это значит, что для старта такой операционной системы, для установки, развертывания такой операционной системы не нужны вот эти эмулируемые устройства, потому что фактически запускается операционная система, она видит, что она находится внутри виртуальной машины, и это означает, что она напрямую, просто через Shimun VMBus, начинает общаться с родительским разделом, то есть с хостовой операционной системой, ну как бы прося ее, загрузи меня или разверни такой-то файл, или сделай то-то и так далее. То есть обмен происходит через шину VMBus, минуя какие-либо эмулирующие устройства. А как следствие, нет необходимости более для машин этого поколения поддерживать вот этот груз унаследованных эмулируемых устройств, которые, с одной стороны, снижают производительность виртуальной машины, особенно на операциях загрузки операционной системы или ее развертывания внутри виртуальной машины, поскольку это эмуляция, это лишние такты процессоров, это дополнительные накладные расходы. С другой стороны, эмулируемый код – это достаточно сложный код, и потенциально это точка для расширение поверхности атак на виртуальную машину. Виртуальные машины второго поколения лишены вот этих ограничений, вот этих унаследованных эмулированных систем, а потому предлагает ряд новых и интересных возможностей. Во-первых, в этих виртуальных машинах вы больше не найдете IDE-контроллера. SCSI-контроллер является основным. Соответственно, есть возможность загрузки со SCSI виртуального жесткого диска, есть возможность загрузки по сети с помощью не Legacy, а с помощью синтетического сетевого адаптера. Legacy сетевого адаптера в этих виртуальных машинах вы также не найдете. Есть возможность применять максимально операции горячего подключения замены жестких дисков приводов DVD. Более того, если в виртуальных машинах первого поколения в качестве firmware используется BIOS, виртуальный BIOS, то в машинах второго поколения в качестве firmware выступает новая спецификация интерфейс UEFI. И более того, поддерживается одна из последних версий этой спецификации, которая позволяет реализовать функцию CQ Boot, безопасной загрузки. И эта безопасная загрузка, которая предотвращает атаки на виртуальную машину на этапе загрузки, также поддерживается в виртуальных машинах второго поколения. Наличие вот этого функционала и в частности поддержка CQ Boot приводит к тому, что на текущий момент в качестве гостевых операционных систем для виртуальных машин второго поколения вы можете использовать только Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, а также 64-битные, подчеркиваю, версии Windows 8 и Windows 8.1. То есть только те операционные системы Microsoft, которые поддерживают технологию безопасной загрузки UEFI. Давайте посмотрим, как это выглядит. Перед вами две виртуальные машины, G1 SRV Demo, G2 SRV Demo. Как вы, наверное, уже догадываетесь, одна первого поколения, G2 – это виртуальная машина второго поколения. Обе виртуальные машины запущены, и давайте посмотрим, в каком состоянии они сейчас находятся. В обеих виртуальных машинах я запустил установку операционной системы Windows Server 2012 R2. И вот на этом этапе, на этапе разметки жесткого диска, я установку операционной системы пока приостановил. Для того, чтобы вот с этой точки мы с вами продолжили развертывание гостевых операционных систем и посмотрели бы на эффект. Давайте мы это сделаем. Сначала переключаемся в виртуальную машину первого поколения, нажимаем Next. Соответственно, установщик размещает жесткий диск и началась следующая фаза установки операционной системы. То же самое теперь делаем в виртуальной машине второго поколения. И вот сейчас на экране вы видите процесс развертывания необходимых файлов. Ну, чуть-чуть пораньше я запустил виртуальную машину первого поколения. И давайте посмотрим, как этот процесс дальше будет проистекать. Ну, естественно, ждать сейчас, прямо здесь и смотреть на этот экран мы не будем. Пока идет процесс, давайте с вами обратим внимание на настройки, на свойства этих виртуальных машин. Они абсолютно одинаковые по выделенным физическим ресурсам. Количество оперативной памяти, количество виртуальных процессоров, которые выделены, одинаковые. Установка идет с одного и того же ИСОшника. Да, но в дальнейшем мы посмотрим на разницу. Теперь давайте посмотрим на настройки. Итак, это свойство виртуальной машины первого поколения. Здесь все вам привычно с предыдущих версий Hyper-V, настройки BIOS, память, процессор, IDE-контроллер, к которому подключен жесткий диск виртуальный и ИСОшник примонтирован, с которого идет установка. Сетевой адаптер. Теперь давайте посмотрим в свойства виртуальной машины второго поколения. Ну и давайте вот их так рядышком разместим. Итак, на что я в первую очередь еще раз обращу ваше внимание. Firmware. Здесь вы видите, включена по умолчанию безопасная загрузка. Сейчас машина запущена, поэтому чекбокс не снять. В принципе, эту настройку можно изменить. Но по умолчанию CQ Boot эта опция включена. Дальше вы видите здесь настройки памяти, процессора. Вы видите, что здесь напрочь отсутствует IDE-контроллер, только SCSI. Соответственно, загрузка происходит со SCSI виртуального жесткого диска. Сюда же подмонтирован SCSI DVD и точно так же один сетевой адаптер, загрузка с которого, это синтетический сетевой адаптер, также возможна теперь в машинах второго поколения. Если мы посмотрим в перечень добавляемого оборудования, то здесь вы увидите только SCSI контроллер, сетевой адаптер и адаптер Fiber Channel. Вот так на уровне настроек мы видим разницу в этих машинах двух поколений. Если вернемся к вопросу создания виртуальных машин, то изначально все выглядит так, как обычно. В консоли Hyper-V мы создаем виртуальную машину, указываем, как эта машина будет называться. И вот следующий экран, это как раз экран, где вы выбираете поколение виртуальной машины. Ну, соответственно, еще раз подчеркну, что изменить это поколение в дальнейшем нельзя. Ну и давайте теперь вернемся и посмотрим, что происходит в наших запущенных виртуальных машинах. Вот посмотрите сейчас на виртуальную машину первого поколения. 46% здесь и 94, в данном случае уже 5% процентов виртуальной машине второго поколения. То есть с точки зрения скорости развертывания операционной системы на текущий момент виртуальная машина второго поколения выигрывает, осуществляет эту операцию быстрее практически в два раза. Если мы с вами говорим о масштабируемости, об использовании критически важных для бизнеса приложений внутри виртуальных машин, пришло время обсудить те технологии, которые позволяют обеспечить непрерывность работы этих виртуальных машин. Windows Server 2012 R2 сделаны определенные усилия для того, чтобы вы могли на лету, не останавливая виртуальную машину, выполнять определенные операции с разделами и виртуальными жесткими дисками. Речь идет о виртуальных жестких дисках формата VHDX, впервые представленного Windows Server 2012, и подключенных к виртуальному SCSI интерфейсу, поскольку SCSI как раз позволяет многие такие операции проводить на ходу. Поэтому, не останавливая виртуалку, вы можете увеличить размер VHDX файла, после чего в гостевой операционной системе появляется возможность увеличить размер нужной вам партиции за счет вот этого вновь появившегося доступного пространства. И наоборот, Windows Server 2012 R2, если вам необходимо сократить, сделать операцию shrink размера того или иного раздела, той или иной партиции гостевой операционной системы, то после этого за счет появившегося незанятого пространства вы можете уменьшить физический размер VHDX файла, в котором этот раздел располагается. Операция shrink также применяется теперь на лету без остановки виртуальной машины. Небольшая иллюстрация. Перед вами уже знакомая вам виртуальная машина SRV DMA второго поколения. Изменение размеров виртуального жесткого диска в режиме онлайн возможно для VHDX дисков, подключенных к SCSI контроллеру. И это справедливо как для машин первого поколения, так и для машин второго поколения. Но этот эксперимент я хочу провести именно на машине второго поколения. Почему? Потому что в этих машинах загрузка операционной системы возможна со SCSI виртуальных жестких дисков. IDE здесь просто нет. Поэтому мы сейчас не просто попытаемся на лету изменить размер виртуального жесткого диска, но и сделаем это с тем диском, на котором сейчас работает операционная система. Вот перед вами диск C. Это загрузочный раздел, куда установлен Windows. Давайте сначала мы изменим размер этой партиции с помощью Shrink Volume. Ну и изменим, ну урежем ее, например, на 30 гигабайт. 30 тысяч мегабайт, примерно так. Здесь размер указывается в мегабайтах. Сделали. Появилось неразмеченное пространство, и теперь у нас есть все для того, чтобы изменить размер, собственно, VHDX файла. Для этого мы в консолях Hyper-V выбираем пункт Edit Disk, указываем, к какому VHDX диску мы хотим применить эту операцию. Идем в папку, где находятся файлы виртуальной машины G2 и SRV Demo. Вот он этот файл. Next. И выбираем операцию Shrink. Соответственно, система нам показывает, до какого предела мы можем уменьшить размер этого виртуального жесткого диска. Давайте мы это минимальное число и укажем. 98, Next и Finish. И, как вы видите, операция на лету тут же была применена. Если мы с вами вернемся в консоль и посмотрим на диск менеджмент, то вы видите, действительно остался совсем маленький кусочек. 306 мегабайт. Размер этого VHDX диска действительно был изменен. Соответственно, изменилось и отображаемое здесь доступное дисковое пространство. И если мы теперь попробуем то же самое сделать в Windows Server 2012, не R2, вот перед вами виртуальная машина. Вот этот диск номер один, это тоже виртуальный жесткий диск VHDX формата, подключенный к SCSI контроллеру. Здесь, как вы видите, уже есть доступное пространство для того, чтобы можно было сжать его, изменить его размер. Ну и выполняем ту же самую операцию. Edit диск. Выбираем виртуальный жесткий диск. Вот он, диск 2. И применяем к нему операцию shrink. Как вы видите, сделать это нельзя. Диск сейчас используется другим процессом. То есть в Windows Server 2012, еще раз это можно подчеркнуть, это очевидно теперь из проделанного эксперимента. Подобная операция сокращения размера виртуального жесткого диска возможна только в режиме офлайн, когда виртуальная машина включена. Продолжая тему виртуальных жестких дисков, нельзя не отметить, что Windows Server 2012 R2, помимо операции по изменению размеров виртуальных жестких дисков, появилась возможность настраивать Quality of Service, контролировать количество операций ввода-вывода для конкретного виртуального жесткого диска. Мы выбираем нужную виртуальную машину, выбираем нужный виртуальный жесткий диск, который к ней подключен, и в свойствах этого виртуального жесткого диска вы можете указать минимальный и максимальный порог количества операций ввода-вывода в секунду, количество IOPS, которые в свою очередь считаются сегментами по 8 килобайт. Максимальный порог призван, естественно, предотвратить узурпацию всех дисковых операций какой-либо виртуальной машиной, точнее говоря, каким-либо приложением внутри этой виртуальной машины. И точно так же минимальный порог позволит вам гарантировать определенную пропускную полосу, определенный объем дисковых операций для той или иной виртуальной машины. Как это может выглядеть? Давайте посмотрим. Небольшая иллюстрация Quality of Service для дисковых операций. Перед нами одна из виртуальных машин, и в этой виртуальной машине я просто запускаю операцию копирования некого файла размером около 4 гигабайт по сети на жесткий диск C в папку Distro, как вы видите. Можно заметить, сейчас скорость выполнения этой операции порядка 90 мегабайт в секунду. Теперь мы заходим в свойства виртуальной машины, выбираем виртуальный жесткий диск, на который мы копируем этот файл, переходим в раздел Advanced Features и включаем Quality of Service. Указываем минимальное и максимальное количество IOPS, которые мы разрешаем для этого жесткого диска, и нажимаем кнопочку Apply. Ну, давайте посмотрим, как изменится поведение системы при выполнении этой операции копирования. Как вы видите, скорость снизилась до уровня примерно 20 мегабайт в секунду. Но действительно, если 3000 операций 8-килобайтными секторами мы считаем 3000 на 8, 24 тысячи, делим это на 1024, чтобы получить скорость в мегабайтах, вот порядка там 20-23 оно как раз и получается. И точно так же, если мы на ходу эту политику изменим или просто ее выключим в данном случае, увидим, что скорость дисковых операций вернется к своему исходному значению, предельно возможному для данного случая. Обсудив тему масштабируемости и производительности, давайте посмотрим на изменения в области безопасности и мультитенантности. Ну и если о безопасности Microsoft говорит уже достаточно давно, на протяжении многих лет по отношению ко многим продуктам, еще раз напомню или расскажу о том, что мы подразумеваем по терминам мультитенантность или мультитенантность или многоарендность или многопользовательский режим. Есть несколько синонимов этому слову. Речь идет о ситуации, когда в рамках вашего центра обработки данных запущено энное количество виртуальных машин. Эти виртуальные машины могут принадлежать абсолютно разным клиентам, если мы говорим о хостерском сценарии и вы являетесь провайдером. Или могут принадлежать различным департаментам, если мы говорим о ЦОДе и частном облаке, например, некой большой крупной организации, состоящих из множества подразделений. И, естественно, нужно сделать так, чтобы виртуальные машины, принадлежащие разным заказчикам, разным подразделениям, не имели доступа друг к другу и имели этот доступ строго ограниченный. Эти машины могут использовать совершенно разную схему IP-адресации, потому что так необходимо заказчику. Наконец, эти машины должны взаимодействовать с другими сетевыми объектами этого департамента или этого клиента этой организации. Есть определенные изменения в Windows Server 2012 R2 и в плане безопасности, и в плане реализации мультитенантности. Но напомню, что в Windows Server 2012 представлена концепция расширяемого свитча Hyper-V, когда вы настраиваете гипервизор и создаете в прошлом сети типа External Private Internal. В Windows Server 2012 и в R2 вы фактически создаете свитч программный коммутатор второго уровня, обладающий массой расширенных возможностей. В частности, Windows Server 2012 для каждого порта такого свеча, или иными словами, для каждой виртуальной машины и даже точнее для каждого виртуального сетевого адаптера виртуальной машины, вы можете настроить определенные опции, задать определенную конфигурацию, в том числе вы можете настроить так называемые списки управления доступом, Access Control List. С помощью такого списка вы можете на уровне гипервизора запретить или разрешить трафик от этой виртуальной машины или к этой виртуальной машине, от этого адаптера или к этому сетевому виртуальному адаптеру по определенному IP-адресу или по определенному MAC-адресу. Например, запретить общение этой виртуальной машины с таким-то IP-шником. Windows Server 2012 R2 функционал этих списков управления доступом расширился. Если раньше мы могли задавать ограничения только по IP-адресу и MAC-адресу, теперь эти правила гораздо более обширные. Вы можете задавать ограничения по конкретному порту TCP или UDP, по конкретному протоколу, например, по ICMP, по различному сочетанию этих критериев и тем самым, вне зависимости от того, например, включен или не включен файрвол внутри виртуальной машины, какие политики задал администратор этой виртуальной машины в гостевой операционной системе, на уровне вот этого HyperV-свеча мы можем четко задать правила, которые контролируют трафик к этой виртуальной машине или от нее. Пример. Предметом нашего очередного эксперимента будет виртуальная машина G1 SRV Demo. Давайте обратим внимание на ее текущий IP-адрес 192.168.1.80 и попробуем теперь настроить расширенные списки управления доступом для этой виртуальной машины. Списки управления доступом настраиваются в PowerShell. Перед вами несколько команд. Первая из них get VM Network Adapter Extended ECL с параметром VMName отображает текущее состояние расширенных списков управления доступом для виртуальной машины с заданным именем. Давайте эту команду выполним, посмотрим, что в этих списках сейчас. Пустой отклик означает, что расширенные списки управления доступом сейчас для этой машины не настроены. В этой виртуальной машине у меня запущен веб-сайт, развернут EIS, и дефолтовый веб-сайт, как всегда, при установке EIS появляется на этой виртуальной машине. И действительно, если мы попытаемся обратиться через браузер на 80-й адрес, то мы видим стандартный отклик дефолтового веб-сайта. Кроме того, давайте попробуем сделать пинг на адрес 192.168.1.80 на файрволе ICMP протокол разрешен, и, как вы видим, мы без труда пингуем эту виртуальную машину. Теперь наша задача запретить любой трафик к этой виртуальной машине, кроме трафика на 80-й TCP-порт, то есть трафика к веб-сайту. Делаем мы это с помощью следующих четырех команд. Посмотрите на них. Add VM Network Adapter Extended ECL. И дальше мы в качестве параметра указываем. В первых двух командах мы запрещаем любой трафик в направлении inbound входящий и outbound исходящий. И присваиваем этим правилам вес 1. Следующие два правила разрешают. Смотрим вот сюда. Action Allow. Сначала для входящего трафика, потом для исходящего. Трафик на 80-й порт TCP. И у этих двух правил вес 20. Применяем эти четыре правила. Команды выполняются. И давайте теперь выполним снова get, для того, чтобы посмотреть, что действительно эти четыре правила в списке управления доступом добавлены. Что при этом изменяется? Попробуем сделать пинг на все тот же 80-й порт. И, как вы видите, пинги не идут, поскольку мы запретили любой трафик, кроме 80-го TCP-порта. Если мы при этом попробуем снова запустить браузер и обратиться к веб-сайту, без проблем мы к этому веб-сайту можем обращаться. Ну и таким же образом мы можем с помощью четырех команд remove VM Network Adapter ECL очистить расширенные списки управления доступом и вернуть все к исходному состоянию. Давайте это сделаем. Запускаем эти четыре команды. Проверяем с помощью get, что список, расширенный список управления доступом снова пуст. Ну и попробуем вернуться к нашей команде Pink, она тут же отрабатывает. Вот таким образом. От безопасности перейдем к вопросу мультитенантности. Windows Server 2012 впервые была представлена технология Network Virtualization, виртуализация сетей. И в рамках этой технологии нет никаких проблем на одном физическом хосте иметь виртуальные машины, принадлежащие, например, различным департаментам, внутри которых используются абсолютно одинаковые IP-адресации, полностью пересекающиеся адресные пространства и конкретные адреса. Тем не менее, это не вызывает никаких проблем. Эти машины будут видеть только те виртуальные машины и другие сетевые объекты, которые необходимы. И делается это с помощью настроек политик Network Virtualization, которые вы можете задать либо в PowerShell на хостах конкретных, либо, что является более реальным сценарием, с помощью Virtual Machine Manager из состава System Center. Проблема, которая стояла перед любым провайдером или организацией, которая применяет технологию Network Virtualization, заключалась в том, как обеспечить взаимодействие таких виртуальных машин с другими сегментами сети клиента. Ну, представьте себе, вот как здесь на картинке, в нижней части этой картины изображен ЦОД. На физических серверах этого ЦОДа запущено энное количество виртуальных машин. Красные принадлежат одной организации, синие принадлежат другой организации. Вполне может быть, что эти виртуальные машины работают по одинаковым или пересекающимся IP-адресам. Эти виртуальные машины должны взаимодействовать через интернет с сегментами сети, соответственно, организации Contoso и Fabrica. Каким образом это реализовать? Для этого необходимо было сконфигурировать шлюз. Шлюз, который понимает, что такое технология Network Virtualization и может быть соответствующим образом настроен. В качестве такого шлюза можно было использовать Windows Server 2012. Однако требовались определенные доработки, написание, например, провайдеров, благодаря которому такие системы на основе Windows Server 2012 воспринимались тем же самым Virtual Machine Manager как действительно шлюз для сетевой виртуализации, виртуализации сети. Windows Server 2012 R2 встроен такой модуль, и теперь без каких-либо дополнительного программного кода, дополнительных наработок, вы можете просто сконфигурировать физическую машину с Windows Server 2012 R2 в качестве такого шлюза. И этот шлюз будет реализовывать все поставленные перед ним задачи. Он может организовать туннели типа сайт-ту-сайт через интернет от вашего ЦОДа к сетям соответствующих компаний или подразделений. Он может при этом применять технологию NAT. Он может при этом применять, например, протокол BGP для динамического обновления маршрутов. И если раньше, как я уже сказал, на основе Windows Server 2012 такие шлюзы можно было построить, и технически этот шлюз представлял из себя некий физический сервер, в рамках которого разворачивалось требуемое количество виртуальных машин. И каждая такая виртуальная машина представляла собой шлюз для конкретной организации. Вот как видите здесь, есть виртуальные машины синей корпорации, зеленой корпорации, желтой корпорации. Вот для каждой такой корпорации, для каждого такого клиента или департамента мы должны были поднять виртуальную машину, которая бы и организовывала сайт-ту-сайт туннель между ЦОДом, где запущены виртуальные машины соответствующей компании, и сетью самой компании. Встроенный шлюз Windows Server 2012 R2 позволяет строить мультитенантные схемы, и одной виртуальной машины достаточно будет для того, чтобы через нее организовать сайт-ту-сайт шлюзы к нескольким организациям. Более того, можно организовать такой шлюз и создать виртуальные машины, которые будут работать в режиме Active Reserve, активный резервный, для того, чтобы обеспечить требуемый уровень доступности для такого шлюза. И, как я уже сказал, Windows Server 2012 R2 такой шлюз поддерживает протокол BGP для динамического обновления маршрутов, что, опять же, снижает нагрузку на администрирование таких сред. Соответственно, имея такой шлюз, как стандартную функцию операционной системы, нет проблем выстраивать достаточно сложные гибридные сети, причем с минимальным, скажем так, количеством оборудования, которое для этого может потребоваться. Следующая тема нашей беседы – это обеспечение гибкости IT-инфраструктуры. С появлением Windows Server 2012 в этом направлении сделано много и много интересных решений. Приложено масса усилий было архитекторами операционной системы. Часть функций, реализующих эти возможности, представлена на данном слайде. Но мы давайте с вами посмотрим на некоторые изменения, относящиеся именно к R2. И первое – это поддержка в качестве гостевых операционных систем Linux. Дело в том, что исторически Linux достаточно давно поддерживается гипервизором Hyper-V Microsoft-овским. Однако, в общем, нет смысла это скрывать. Эта поддержка с функциональной точки зрения, с точки зрения предоставляемых возможностей, всегда уступала гостевым операционным системам Windows Server. Ну, для примера, если уже Windows Server 2012 в виртуальной машине с Windows сервером можно было выделить до 64 виртуальных процессоров, то поддерживаемым версиям Linux максимум 4 процессора. Определенные ограничения были связаны с механизмом динамической памяти для Linux, с резервным копированием или применением технологий а-ля Windows Shadow Copy. Вот эти ограничения в массе своей устранены с выходом Windows Server 2012 R2. Если мы говорим о дистрибутивах, которые являются официально поддерживаемыми, и здесь мне надо сделать оговорку, что такое поддерживаемый дистрибутив Linux. Это не значит, что вы просто можете ее там установить и запустить, она будет работать. Это значит, что если с ней в процессе работы возникают какие-то проблемы, вы можете обращаться в службу технической поддержки Microsoft. И Microsoft совместно с производителем этого дистрибутива, а они перед вами здесь на экране, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu, совместно с инженерами соответствующих компаний будут проблемы решать. Мы действительно обеспечиваем поддержку. Так вот, для поддерживаемых дистрибутивов Linux теперь реализована поддержка до 64 виртуальных процессоров, так же как и для Windows систем. Поддержка виртуальных SCSI, соответственно, с горячим добавлением изменения размера без выключения при остановке виртуальной машины. Полноценная поддержка динамической памяти. Я постараюсь сейчас это продемонстрировать. Динамическое резервное копирование. И, наконец, если раньше при установке Linux в виртуальную машину на гипервизоре, для того, чтобы с ней было комфортно работать, для того, чтобы поддерживались синтетические сетевые адаптеры, нужно было скачивать с сайта Microsoft и устанавливать внутрь Linux интеграционные компоненты, то сейчас последние версии перечисленных здесь дистрибутивов уже внутри себя содержат эти интеграционные компоненты, и они работают, как только вы разворачиваете Linux внутри виртуальной машины. Ну, в частности, это относится, например, к SUSE Enterprise, Linux Enterprise Server 11 SP3, а к последней версии CentOS 6.4 и так далее, последней версии Red Hat. Сможете поэкспериментировать, ну, а я небольшую демонстрацию здесь приведу. Два аспекта поддержки Linux в Hyper-V я хотел бы обсудить в рамках этой демонстрации. Первый аспект – это поддержка, полноценная поддержка динамической памяти для Linux-систем. Я продемонстрирую ее на примере вот этой виртуальной машины, в которой установлен SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 3. И в свойствах этой виртуальной машины мы видим, какие объемы памяти сейчас ей выделены. 512 мегабайт – это стартап объем, и до 1 гигабайта оперативной памяти машина может получить. Ну и кроме того, отмечу, что 8 процессоров виртуальных выделены этой виртуальной машине. Если в консоли Hyper-V мы с вами посмотрим на закладку память, вы видите, что сейчас из выделенных 512 мегабайт система потребляет 389 мегабайт. Этого достаточно, поэтому состояние памяти, статус памяти окей, все в порядке. Давайте переключимся в окно виртуальной машины и я залогинюсь, войду в систему. под учетной записью одного из пользователей. Естественно, что при этом открывается сеанс, потребление ресурсов, в частности оперативной памяти, возрастает, и мы видим, что действительно система динамически выделяет дополнительные объемы памяти по мере запросов со стороны виртуальной машины, и довольно быстро отработав очередной запрос, статус памяти снова в порядке. Ну, для примера давайте, например, запустим Firefox. Приложение в рамках этого сеанса. Опять, естественно, появляется запрос на выделение дополнительных объемов оперативной памяти, и виртуальная машина тут же отрабатывает, выделяя требуемые объемы. Ну и кроме того, я хотел бы здесь же, в этом сеансе, открыть, например, системный монитор для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, что действительно все 8 виртуальных процессоров, это максимум, что я могу дать на этом физическом хосте, присутствуют в системе. Linux видит все доступные вычислительные мощности и может использовать для решения тех или иных задач. Ну и, соответственно, если мы закроем ненужные приложения, ну или, например, полностью закроем сеанс, то также сможем увидеть, как динамический объем памяти, выделяемой этой виртуальной машине, сокращается. Система не будет сокращать его сразу, но если мы запустим дополнительные виртуальные машины и запросы на оперативную память хоста возрастают, то, естественно, для этой виртуальной машины неиспользуемая память будет перераспределена под задачи других виртуалок. Второй аспект, который я хотел бы здесь показать, это встроенные интеграционные компоненты Hyper-V. Продемонстрировать я это хотел бы на примере дистрибутива CentOS версии 6.4. Сейчас мы на стадии установки CentOS, один из первых экранов, который вы видите. Мы отказываемся там от проверки носителя на предмет ошибок. И вот смотрите, сейчас запускается графическая оболочка установки. Как вы видите, курсор мыши работает. То есть сразу уже на этом этапе система в терминальной сессии подхватывает управление мышью. И дальше совершенно комфортно мы можем развертывать эту операционную систему в Hyper-V. Это что касается поддержки Linux Windows Server 2012 R2. Гибкость означает не только поддержку большого количества различных версий операционных систем от разных производителей. Гибкость подразумевает и возможность обеспечить динамичность вашей инфраструктуры. И здесь нельзя не вспомнить о функции динамической миграции, а также принципиально новые функции, появившиеся именно в Windows Server 2012 R2, возможность динамического клонирования виртуальных машин. Операции экспорта, экспорт виртуальной машины для последующего переноса на другой физический хост, естественно, поддерживались Hyper-V изначально с первой версии, однако вплоть до Windows Server 2012 R2 выполнить операцию экспорта можно было только выключив виртуальную машину. Ситуация меняется с выходом R2, и теперь администратор может на ходу выбрать любую виртуальную машину, щелкнуть правой кнопкой и выбрать операцию экспорт. Или в Virtual Machine Manager в System Center 2012 R2 это делается с помощью команды clone. В результате система выполняет клонирование виртуальной машины, то есть фактически в режиме онлайн выполняет экспорт этой виртуальной машины. Мы получаем директорию, которая хранит в себе конфигурационную информацию, а также содержимое виртуальных жестких дисков этой виртуальной машины. После чего администратор с помощью операции импорта может импортировать эту виртуальную машину, задать требуемые настройки, подключить к нужной виртуальной сети, задать какие-то дополнительные параметры и получить вот такой клон, не выключая основную виртуальную машину. Это же справедливо для ситуации, когда мы говорим о клонировании виртуальной машины на определенный момент времени, то есть с использованием существующих снапшотов или чекпоинтов, так называемых. Эта операция также применима в режиме онлайн Windows Server 2012 R2. Что касается динамической миграции или Live Migration, И впервые Live Migration как технология появилась в Windows Server 2008 R2. И эта миграция работала только в пределах failover кластера. В ситуации, когда на неком общем дисковом хранилище, iSCSI или Fiber Channel, или с Windows Server 2012, теперь это может быть SMB Shara, на этом общем хранилище находятся виртуальные жесткие диски соответствующей виртуальной машины. Если необходимо выполнить миграцию виртуальной машины с одного физического хоста кластера на другой, то между кластерами устанавливается соединение, между узлами, вернее, устанавливается соединение. С одного узла на второй передаются данные о конфигурации этой виртуальной машины. Ее, соответственно, можно воспроизвести на втором узле, после чего копируется содержимое оперативной памяти данной виртуальной машины. Но поскольку машина продолжает работать и какие-то процессы в ней происходят, соответственно, может меняться состояние оперативной памяти, передаются измененные страницы, и, наконец, когда память полностью синхронизирована между двумя узлами кластера, происходит переключение дескрипторов хранилища, и тем самым машина как бы переехала с одного узла кластера на другой. Вот так оно было в Windows Server 2008 R2. С выходом Windows Server 2012, я напомню, мы больше не ограничены кластером. Вы можете осуществлять операцию Live Migration и переносить виртуальную машину с одного хоста на другой хост. Главное, чтобы эти хосты были связаны с сетью Ethernet и принадлежали одному домену. Что интересного появилось в Windows Server 2012 R2? Если мы рассматриваем кластерную структуру, если мы рассматриваем failover кластер, то теперь при настройке динамической миграции с одного хоста узла кластера на другой мы можем использовать сжатие данных. И в динамике, опять же, при запуске операции Live Migration происходит передача данных о конфигурации, затем начинает копироваться память оперативной виртуальной машины, но прежде чем очередная страница памяти будет передана с одного хоста на другой, она сжимается, используя ресурсы процессора на данном узле. Сжатие приводит к тому, что сетевой канал, который, как правило, является тонким местом в этих структурах, используется меньше, и в целом операция передачи состояния АЗУ происходит быстрее. То же самое относится к измененным в процессе миграции страницы. Эти изменения также упаковываются, сжимаются и передаются на второй хост. Применение сжатия для динамической миграции рекомендуется для сетей с пропускной способностью менее 10 гигабит, где действительно скорость передачи данных по каналу является критическим, возможно, узким местом. И, как показывает практика, применение сжатия дает эффект до 50 и даже 100% ускорения при использовании миграции. Мы с вами попробуем в рамках демонстрации это проверить. Еще одна модификация Live Migration связана с сетевыми адаптерами физическими, которые поддерживают технологию RDMA. Remote Direct Memory Access. Windows Server 2012. Такие сетевые адаптеры поддерживаются, и благодаря этой технологии, технологии RDMA, мы можем, например, общаться с файловыми шарами, с файловыми серверами, с использованием этой технологии, что существенно сокращает задержки при передаче данных, снижает нагрузку на процессор и в целом ускоряет выполнение сетевых операций. Вот этот же самый механизм RDMA теперь может применяться и в процессе динамической миграции, Live Migration. Соответственно, между хостами устанавливается IP-соединение с использованием технологии RDMA, и именно задействованием этой технологии происходит передача, опять же, оперативной памяти и измененных страниц при выполнении Live Migration. Скорость передачи данных при использовании технологии RDMA достигает 56 гигабит в секунду. Сжатие при этом не поддерживается, потому что канал сетевой, очевидно, здесь не является узким местом. Но скорость выполнения миграции при использовании RDMA еще внушительно быстрее, чем динамическая миграция в обыкновенном режиме с использованием TCP/IP или динамическая миграция с использованием сжатия. Ну и, наконец, важно отметить, что теперь возможна миграция для разных версий операционной системы. Точнее говоря, вы можете мигрировать виртуальную машину с Windows Server 2012 на Windows Server 2012 R2. Я имею в виду именно механизм динамической миграции, миграции виртуальной машины на ходу. В первую очередь этот сценарий призван обеспечить высокодоступное, безостановочное обновление кластеров. И вот диаграмма на слайде как раз показывает эту ситуацию, этот сценарий. У нас кластер, который состоит из трех физических узлов. И если мы хотим обновить этот кластер до Windows Server 2012 R2, на этом кластере запущены виртуальные машины, то мы можем поступить следующим образом. Убрали все виртуальные машины с одного из узлов, обновили его с Windows Server 2012 до Windows Server 2012 R2. И теперь перенесли на него виртуальные машины. Вот в этот момент как раз будет осуществляться динамическая миграция с Windows Server 2012 на R2. Обновили следующий узел, таким образом весь кластер переехал на Windows Server 2012 R2. Здесь надо подчеркнуть, что подобная миграция работает только в одну сторону с предыдущей версии на R2, в обратную сторону с Windows Server 2012 R2 на Windows Server 2012. Миграция не работает, не поддерживается. Ну и к слову сказать, надо отметить, что инструменты управления гипервизором Windows Server 2012 R2 поддерживают и Windows Server 2012. Условно говоря, если вы развернули RSAT инструменты или просто в консоли Hyper-V Windows Server 2012 R2 сказали подключиться к хосту, и в качестве хоста указали машину с Windows Server 2012, вы сможете без проблем управлять ею. Ну и теперь демонстрация. В этой демонстрации мы с вами посмотрим на динамическое клонирование виртуальных машин Windows Server 2012 R2 и посмотрим на новые опции динамической миграции, Live Migration. Для наглядности давайте сначала посмотрим на хост с Windows Server 2012, не R2. Перед вами несколько виртуальных машин. И если мы возьмем одну из них, которая сейчас выключена, то в контекстном меню мы найдем операцию экспорта и сможем в офлайн-режиме без проблем экспортировать эту виртуальную машину. Однако, если мы посмотрим с вами на машину запущенную, то в контекстном меню опции экспорта мы не найдем, потому что Windows Server 2012 на лету в онлайне экспортировать машину невозможно. Теперь давайте посмотрим на хост с Windows Server 2012 R2 и, например, вот на эту машину G1 SRV Demo. В контекстном меню, несмотря на то, что эта машина запущена, я без проблем могу выбрать опцию «Экспорт». И если мы теперь укажем какую-нибудь директорию, например, на диске D папка VMS Clone, сюда мы можем на ходу экспортировать данную виртуальную машину. Соответственно, то же самое относится и к понятию чекпоинта или снапшота. Мы можем выполнить экспорт в режиме онлайн для виртуальной машины в определенном состоянии, используя тот или иной созданный снапшот. Ну, мы вернемся к этой виртуальной машине после того, как клонирование ее будет завершено. И давайте теперь посмотрим на настройки Live Migration. Эти настройки располагаются там же, в настройках Hyper-V хоста. Вот он раздел Live Migration, но теперь здесь появилась дополнительная опция «Расширенные настройки», где вы видите, в частности, настройки, связанные с компрессией. По умолчанию для динамической миграции применяется режим TCP/IP. Это стандартная динамическая миграция без сжатия. Соответственно, compression, как вы понимаете, используется в том случае, если вы хотите сжимать данные при динамической миграции, и миграция с поддержкой RDMA – это третий пункт, который здесь обозначен как SMB. Мы с вами будем экспериментировать с виртуальной машиной, которая запущена на физическом кластере. Перед вами как раз этот кластер. Он состоит из двух физических хостов – хост 01, хост 02. И сейчас на этом кластере запущена единственная виртуальная машина – G2 SRV Demo 02. Файлы, виртуальный жесткий диск этой виртуальной машины расположен на общем кластерном хранилище. И вот сейчас мы попробуем выполнить динамическую миграцию этой виртуальной машины сначала без компрессии. И для разнообразия сделаю я это из консоли Virtual Machine Manager. Вот эта самая виртуальная машина. Давайте мы выберем в контекстном меню пункт «Мигрировать виртуальную машину». И, соответственно, с текущего хоста, на котором эта виртуальная машина запущена, хост 0.1, мы мигрируем ее на хост 0.2. VS2012 хост 0.2. Запускаем эту операцию. Ну и можем переключиться в список задач Jobs для того, чтобы посмотреть, как выполняется операция Live Migration. Собственно, сейчас происходит копирование состояния оперативной памяти этой виртуальной машины. Виртуальной машины выделено 2 гигабайта оперативной памяти, и вот эта память страница за страницей копируется сейчас по сети между двумя узлами отказоустойчивого, точнее высокодоступного кластера. Обратите внимание на время выполнения операции 26 секунд. Теперь давайте мы включим компрессию на этих двух хостах. Я это сделаю прямо отсюда из Virtual Machine Manager. Сначала мы зайдем в свойства хоста 0.2. Нас интересует раздел Migration Settings. И здесь, и в VMM тоже, мы можем включить компрессию. Окей. И то же самое сделаем для хоста 0.1. Заходим сюда, Migration Settings, и включаем компрессию. Ну и теперь вернемся к виртуальной машине, и ту же самую машину SRV Demo 0.2 мы смигрируем, но только теперь с включенными опциями компрессии. Давайте посмотрим, каков будет эффект. Ну, соответственно, смигрируем ее сейчас в обратную сторону. Текущий хост 0.2, мы выполняем миграцию на хост 0.1. Запускаем эту операцию. Переключаемся в раздел Jobs и смотрим, насколько быстро эта операция будет выполнена. Соответственно, система сжимает передаваемые страницы памяти виртуальной машины, в сжатом виде передает по сети, и при этом, смотрите, операция занимает 12 секунд против 26 секунд при отсутствии компрессии. Ну и, соответственно, давайте я вернусь на хост 0.1, где мы запустили клонирование виртуальной машины. Клонирование завершилось. Если мы посмотрим в папку клон, которую мы указали при операции клонирования, здесь мы увидим содержимое этой виртуальной машины. И, соответственно, теперь мы запускаем мастер импорта, указываем эту директорию, откуда гипервизор сможет теперь воссоздать эту виртуальную машину. Ну, а соответственно, мы можем выполнить необходимые опции импорта, например, скопировать эту виртуальную машину и получим клон, копию этой виртуалки, которую мы создали в режиме онлайн, не выключая исходную виртуальную машину. Последняя тема в этом обзорном курсе связана с технологиями высокой доступности и отказоустойчивости. Их в новом Windows сервере достаточно много, однако, как я и говорил в начале, мы сегодня сосредоточимся только на тех технологиях, которые непосредственно связаны с Hyper-V, с гипервизором. При этом такие технологии, как Nictiming, технологии Failover Clustering, в них тоже произошли определенные изменения интересные, однако их я оставляю за рамками этого курса, и дополнительную информацию по этим технологиям вы сможете найти на Технете, на портале EMVA. Некоторые ссылки я в конце этого курса приведу. Итак, применительно к R2. В Windows Server 2012 R2 появилась возможность более эффективного построения гостевой кластеризации за счет применения так называемых Shared VHDX, общих VHDX виртуальных жестких дисков. Для чего вообще нужна гостевая кластеризация? Для того, чтобы обеспечить высокий уровень доступности тех или иных сервисов или приложений внутри виртуальной машины. Да, мы можем взять виртуальную машину, чтобы внутри нее там не запускалось, и разместить ее на физическом высокодоступном кластере. При этом, если один из узлов кластера, на котором сейчас крутится эта виртуальная машина, внезапно выходит из строя, служба кластеризации поднимает эту виртуальную машину из снапшота на втором третьем, любом доступном физическому для этого кластера. Но в зависимости от размера виртуальной машины, в зависимости от размера оперативной памяти, которая использует эта виртуальная машина, вот это время на фактически перезапуск виртуальной машины может быть достаточно продолжительным. Если же мы построим кластер в виде виртуальных машин, которые в свою очередь запускаются на физическом высокодоступном кластере, то выход из строя, например, виртуальной машины, точнее говоря, узла, на котором запущена виртуальная машина, являющаяся частью вот такого гостевого кластера, приведет к тому, что служба Failover внутри виртуальных машин выполнит отработку отказа соответствующего сервиса, и интересующее нас приложение, запущенное внутри такого гостевого кластера, будет доступно буквально через несколько секунд. То есть все так или иначе связано с уровнем доступности того или иного приложения. Понятно, что для того, чтобы построить гостевой кластер, то есть кластер из виртуальных машин, необходимо, тем не менее, иметь общее дисковое хранилище, где будут располагаться файлы этих самых виртуальных машин, образующих кластер. До выхода Windows Server 2012 таким хранилищем фактически являлось хранилище iSCSI. В Windows Server 2012 появилась поддержка так называемого виртуального Fiber Channel адаптера. Это означает, что виртуальная машина может напрямую работать с Fiber Channel SHD при условии, естественно, что на хостовой машине, где эта виртуальная машина запущена, есть соответствующий адаптер, который на SHD смотрит. Однако и тот, и другой вариант, вариант с iSCSI, вариант с Fiber Channel, плох тем, что нам приходится явным образом виртуальную машину подключать к конкретному физическому SHD. Не получается скрыть от виртуальной машины физику, касаемую хранилищ. И вот как раз механизм Shared VHDX Windows Server 2012 R2 эту проблему призван решить. Фактически, в случае R2 при построении виртуального кластера вот этим общим хранилищем является не какая-то конкретная SHD, а является VHDX файл. Подчеркну, именно VHDX формат, VHD в этом сценарии не поддерживается. Соответственно, можем создать несколько таких VHDX файлов, подключить их одновременно к нескольким виртуальным машинам, которые будут составлять собой узлы этого гостевого кластера, и потом внутри этих виртуальных машин запустить мастер создания кластера и этот кластер построить. Такие общие или разделяемые VHDX диски будут внутри виртуальной машины видеться как SAS диски. Соответственно, разместить эти VHDX файлы мы опять же можем либо на общем дисковом блочном хранилище, либо в шаре на SMB сервере. И тот и другой вариант Windows Server 2012 R2 поддерживает. Но факт в том, что при этом неважно для виртуальной машины, на каком конкретно хранилище, Fiber Channel ли, iSCSI ли эти файлы располагаются. Для виртуальной машины важно, что есть вот такой-то файл. А где мы его расположим, мы как администраторы ЦОДа уже разберемся. И появляется такой дополнительный уровень абстракции, который скрывает от виртуальных машин конкретные детали реализации сториджа, что повышает гибкость вашего ЦОДа при создании таких гостевых кластеров. В этой демонстрации я буду использовать одну из упомянутых мною конфигураций, при которой общие VHDX диски будут располагаться на высокодоступном кластере с общим блочным хранилищем. Хост 0.1 и хост 0.2 это физические хосты, которые образуют уже построенный мною физический кластер. И действительно, этот кластер использует общее дисковое хранилище, подключенное по iSCSI интерфейсу и смонтированное в виде CSV тома, Cluster Shared Volume, который по традиции виден, если зайти на диск C, в папке Cluster Storage. Вот это самое общее хранилище. Вот здесь я уже заранее создал папку Shared VHDX, и здесь вы видите, опять же, уже заготовленные VHDX файлы. Ну а соответственно, для того, чтобы их создать, стандартным образом мы заходим в консоль Hyper-V, говорим создать новый виртуальный жесткий диск и располагаем его как раз вот по этому пути на CSV томе физического кластера. Что мы делаем дальше? Дальше у нас есть две виртуальные машины, которые будут выступать в качестве узлов уже гостевого кластера. Один из этих узлов Node 01, он расположен на этом физическом хосте, хост 01. Вторая виртуальная машина Node 02 расположена на физическом хосте 02. Как подключаются к этим будущим узлам виртуального гостевого кластера общие VHDX диски? Давайте посмотрим. В свойствах виртуальной машины, которая будет выступать в качестве узла кластера, мы выбираем SCSI-контроллер и подключаем очередной VHD-диск. Указываем расположение этого файла. Это расположение как раз соответствует нашему подключенному CSV-тому, ну, например, файл 0.5. Открываем его. И теперь заходим в свойства этого диска, в раздел Advanced Features и ставим вот эту галочку, чекбокс. Подключить диск для конфигурации Shared VHDX. ОК. И, естественно, такую же процедуру нам необходимо выполнить на второй виртуальной машине. Вот она перед вами. Node 02. Точно так же заходим в свойства этой виртуальной машины и подключаем очередной VHDX файл, который располагается на общем кластерном хранилище. Точно так же здесь в папке кластер Storage мы увидим эти файлы. Итак, мы получаем, да, и не забываем поставить тот самый чекбокс. И мы в результате получаем две виртуальные машины, каждая из которых, как вы видите, подмонтировано несколько VHDX дисков к SCSI контроллеру. Все теперь готово для того, чтобы создать гостевой кластер. И для этого на одном из узлов я запускаю консоль Failover Clustering. Ну а прежде давайте мы с вами обратим внимание на то, как выглядят подключенные диски. Ну, давайте мы еще раз посмотрим в Server Manager. Нас интересует File and Storage Services раздел «Диски». Здесь система отображает нам эти диски в качестве SAS жестких дисков. И, соответственно, все готово для того, чтобы мы могли сформировать кластер. Запускаем консоль управления кластерами, Failover Cluster Manager. Естественно, эта компонента должна быть установлена и на второй виртуальной машине, которая будет также выполнять роль узла кластера. И выбираем пункт «Создать кластер». Выбираем те машины, виртуальные машины, которые мы будем использовать в качестве узлов нашего гостевого кластера. Естественно, что эти машины у меня уже включены в домен, хотя применительно к Windows Server 2012 R2 это уже не является обязательным условием. Указываем имя создаваемого кластера, например, ft-cluster 02. Ну и вот этот чекбокс говорит о том, что к этому кластеру будут подключены все доступные общие VHDX диски, все доступные хранилища. Ну, собственно, и все. Failover Cluster Manager формирует кластерную структуру, общим диском которого будут те самые VHDX файлы, которые мы расположили на CSV томе физического кластера. И мы тем самым получаем гостевой кластер. Ну, здесь вы видите, предупреждение появилось. Можно даже посмотреть, о чем нас предупреждает система. Ну, о том, что на дисках 3, 4 и 5 нет файловой системы, она не размечена никакими разделами, и мы можем это сделать впоследствии. Тем не менее, вот он, гостевой кластер. Он сформирован, он готов к использованию. И если мы с вами зайдем в раздел Storage и посмотрим на доступные диски, мы увидим вот 5 тех самых Shared VHDX файлов, которые мы подключили к каждой виртуальной машине, выступающей в роли узла этой кластерной структуры. И теперь мы можем их добавлять. И использовать в рамках этого гостевого кластера. Вот таким образом. Еще один механизм высокой доступности, который претерпел изменения Windows Server 2012 R2, это механизм Hyper-V реплики. Напомню, впервые Hyper-V реплика появилась в Windows Server 2012, и сутью заключается в том, что вы выбираете одну или несколько виртуальных машин, наиболее критичных для вашей организации, и настраиваете реплику этих виртуальных машин. Иными словами, вы указываете физический хост, который может располагаться в другом здании, в другом ЦОДе, в другом городе. Все зависит от конкретного сценария, имеющихся каналов связи. После чего происходит первичное копирование имеющейся виртуальной машины. Причем копирование происходит в режиме онлайн. В результате на вторичном вспомогательном узле у нас появляется копия этой виртуальной машины. После чего основная виртуальная машина продолжает работать, но с определенным интервалом изменения из основной машины передаются на хост-реплику, который применяет эти изменения к поддерживаемым там реплицируемым виртуальным машинам. Соответственно, если возникает сбой, если возникает проблема, то достаточно быстро мы можем переключиться на резервную реплицируемую виртуальную машину. Можем это сделать даже в том случае, если сбой происходит не только не на уровне физического сервера, на котором располагается основная виртуальная машина, а на уровне, например, всей площадки, всего ЦОДа. В Windows Server 2012 интервал, с которым происходит репликация, был строго фиксирован. В R2 у администратора появляется возможность настроить частоту репликации, выбрав из трех возможных интервалов 30 секунд, 5 или 15 минут, в зависимости, опять же, от конкретных условий, скорости канала, частоты изменений внутри виртуальной машины и критичности данных, которые там располагаются. Кроме того, в Windows Server 2012 R2 появилась возможность настроить расширенную репликацию, репликацию на третий хост. Ну, посмотрите, изначально все выглядит так же. Мы настраиваем основную машину и настраиваем ее реплику. Но после этого мы можем назначить еще один дополнительный третий хост, на который данные будут передаваться уже с реплики, с вторичного резервного узла. Причем интервал репликации между вторичным и третьим узлом может отличаться от интервала репликации между основной виртуальной машиной и ее репликой. И этот сценарий, очевидно, может, например, очень подойти к хостинговым сценариям, когда реплику вашей виртуальной машины поддерживает хостинг-провайдер, который, в свою очередь, у себя для повышения доступности этой виртуальной машины настраивает дополнительную ее реплику и обеспечивает там заданный SLA. Более того, процесс управления вот этой репликой, оркестрации, переключения на ту или иную существующую реплику виртуальной машины может теперь координироваться с помощью компоненты Hyper-V Recovery Manager, доступной в Windows Azure. В этом случае в Azure вы указываете, где располагаются ваши ЦОДы, устанавливается канал связи с Virtual Machine Manager, в частности, из System Center. И если происходит какой-либо сбой, System Center сигнализирует об этом Recovery Manager, который выполняет отработку отказа и производит переключение на требуемую реплику, доступную на той или иной площадке. Еще одно важное усовершенствование в архитектуре Windows Server 2012 R2, и оно в частности касается консоли Hyper-V Manager, заключается в том, что теперь вы можете из консоли Hyper-V подключаться к виртуальной машине по протоколу RDP, не используя сетевое подключение. Полноценное взаимодействие с виртуальной машиной ранее возможно было, ну, когда мы эту виртуальную машину подняли, подключили к сетке, и теперь по сети, используя протокол RDP, мы можем к ней подключиться, замапить на нее принтеры, смарт-карты, различные USB-устройства и так далее. Вот этот функционал теперь доступен через шину VMBus. Когда вы в консоли Hyper-V двойным щелчком открываете виртуальную машину, для того, чтобы выполнить какие-то действия с ней, прямо через шину VMBus между хостом и виртуальной машиной устанавливается RDP-сессия. И эта RDP-сессия фактически содержит весь функционал, который вы привыкли видеть в RDP по Ethernet-овской сетке. Вы можете установить режим разрешения, вы можете таким образом подмапить различные устройства к виртуальной машине, они тут же в консоли Hyper-V будут доступны. Вы можете использовать там, я не знаю, например, аудиосервис, чтобы работать со звуком с этой виртуальной машины и так далее. Но все эти команды будут передаваться по RDP, который построен между виртуальной машиной и хостом Hyper-V, фактически гипервизором через шину VMBus. Поэтому такая виртуальная машина, она при этом может быть вообще не подключена к сети. И это, естественно, существенно повышает гибкость, удобство работы с этой виртуальной машиной и реализует новые сценарии управления виртуалками на гипервизоре. Наконец, последнее усовершенствование, которое я хотел бы отметить в Windows Server 2012 R2, это возможность автоматической активации виртуальных машин. Речь идет о виртуальных машинах с гостевой операционной системой Windows Server 2012 R2, только с ней. При этом вне зависимости от редакции, стандарта, дата-центра или Essentials. И суть этого процесса выглядит вот в чем. У нас есть хост с поднятой ролью Hyper-V. На этом хосте Windows Server 2012 R2. И эта операционная система, физически установленная на хост, активирована. Дальше мы разворачиваем на Hyper-V виртуальную машину. И внутрь этой виртуальной машины устанавливаем Windows Server 2012 R2. При установке Windows запросит ключ, и мы ему предоставим специальный ключ, который называется AVMA. Activation ключ. Я покажу, где вы эти ключи можете найти. Соответственно, виртуальная машина, будучи запущена, развернутая с таким ключом, после установки и при первом старте проверяет, активирован ли физический хост, на котором меня виртуальную машину подняли. И если это так, происходит автоматическая активация операционной системы внутри виртуальной машины. Не требуется никакого сетевого взаимодействия этой виртуальной машины с вашей инфраструктурой, не требуется подъема каких-либо там специальных сервисов активации. Все происходит автоматически, локально, прямо на этом хосте. И остается добавить, что гостевая операционная система с определенной частотой будет проверять, по-прежнему ли хостовая операционная система активирована. И если это так, то активация гостевой операционной системы также сохранится. Проверяет она это каждый раз при перезагрузке. Я имею в виду перезагрузку виртуальной машины, либо если виртуальная машина не перезагружается каждые 7 дней. Простой и, с моей точки зрения, весьма эффективный механизм. Я постараюсь его проиллюстрировать. В этой демонстрации мы с вами посмотрим, как настраивается и как используется усовершенствованный режим сеанса, и посмотрим на автоматическую активацию. Давайте, пожалуй, с нее и начнем. Прежде всего, обращу ваше внимание на статью на Тихнете. Найти ее можно в разделе, посвященном Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2012, подраздел «Серверные роли и технологии», технология Hyper-V конкретно и обзор ее возможностей. Статья называется «Автоматическая активация виртуальных машин». И именно здесь вы, помимо дополнительной технической информации, сможете найти те самые ключи, которые необходимо использовать для реализации этой технологии. Обращаю ваше внимание, что эти ключи отличаются для превью-версии и для версии RTM Windows Server 2012 R2. Соответственно, выбрали нужный вам ключ, запустили установку операционной системы внутри виртуальной машины, как это сделано у меня сейчас. И на определенном этапе, естественно, Windows Server 2012 R2, в данном случае это дата-центр, редакция внутри виртуальной машины при установке попросит вас ввести ключ активации. Это, как вы видите, машина второго поколения, хотя это не принципиально. Автоматическая активация работает для машин любого поколения, но просто, как вы помните, установка в машинах второго поколения происходит быстрее. И вот сюда мы соответствующий ключ, собственно, и вводим. Нажимаем Next, отвечаем на оставшиеся вопросы установки операционной системы, выбираем, в частности, полную графическую оболочку для установки в этой операционной системы размещаем жесткий диск по умолчанию, и вот начался, вернее, продолжился процесс установки Windows Server 2012 R2. Мы вернемся к этой виртуальной машине для того, чтобы посмотреть, что в результате у нас с вами получится. Ну а пока давайте поговорим о усовершенствованном режиме сеансов. Для этого я переключусь на другой хост. И в первую очередь необходимо рассмотреть, где включается эта настройка, где эти настройки задаются. Переходим в раздел Hyper-V Settings, настройки всего Hyper-V. И настройка расширенного сеанса задается для серверного режима вот здесь. Необходимо этот чекбокс выделить. И для пользовательского режима также эту галочку необходимо пометить. И это говорит гипервизору о том, что если в виртуальной машине включена служба RDP, то подключаться в том числе консолью к этой машине нужно с использованием технологии RDP over VMBus. Как это выглядит? У меня здесь запущена виртуальная машина с Windows 8.1 Enterprise внутри. В этой виртуальной машине я уже разрешил RDP сеансы. И теперь, как только мы в Hyper-V открываем подключение к этой машине, система задает нам ряд дополнительных вопросов. Ну вот, давайте мы вот таким двойным щелчком этот сеанс откроем. И посмотрите, вы увидите здесь привычные для RDP фактически сеанса опции и настройки. Ну, во-первых, мы задаем режим разрешения, который будет использоваться в этом сеансе, например, вот такой. Показываем дополнительные опции, и здесь мы можем сразу же разрешить аудио внутри виртуальной машины, если на физическом хосте соответствующий сервис запущен. Подключить принтеры, подключить клипборд, подключить дополнительные устройства или диски, которые есть на хосте. Ну вот в частности, посмотрите, у меня к физическому хосту, на физический хост вставлена флешка. Вот она, 16-гигабайтная. Здесь есть какие-то файлы, какие-то документы. И я просто маплю эту флешку при подключении сеанса к данной виртуальной машине. Подключаемся, заходим, вводим пароль. Ну и посмотрим, что мы при этом увидим. Во-первых, давайте проверим, что внутри этой виртуальной машины действительно видна флешка, в которую мы замапили. Вот таким образом. Во-вторых, ну, уже видно отсюда, что разрешение действительно то, которое мы указали при подключении к этой виртуальной машине. Но более того, поскольку это фактически RDP-сессия, просто она передается не по сети, а прямо через шину VMBus, давайте посмотрим с вами, например, вот на папку документов и посмотреть, что мы можем сделать. Открываем папку документов на хостовой машине. Здесь мы видим, ну, вот какой-то такой документ со статьей по расширению локальной инфраструктуры в облако, с кучей текстов, картинок и так далее. И мы просто можем с помощью copy-paste скопировать и вот таким образом перенести этот документ внутрь виртуальной машины. Размер документа около 100 мегабайт, поэтому вот сейчас вы видите, осуществляется копирование, и открыть теперь этот документ непосредственно внутри виртуальной машины. Еще раз подчеркну, что при этом не требуется никаких сетевых подключений к машине. Если мы с вами посмотрим на настройки этой виртуальной машины, то мы сможем убедиться в том, что она вообще сейчас не подключена к сети. Еще раз, все операции, которые вы сейчас видите, осуществляются за счет RDP-сеанса, который фактически передается через шину VMBus между виртуальной машиной и гипервизором. Вот таким образом, и это, естественно, существенно упрощает работу администратора или пользователя с виртуальной машиной, вот, используя стандартную консоль Hyper-V и стандартное подключение к этим виртуальным машинам. Теперь давайте вернемся к первому хосту, где мы с вами запустили установку операционной системы. Как видите, эта установка практически завершилась. Нам остается только указать пароль администратора. Ну, давайте мы его зададим, какой-нибудь очень безопасный и длинный. Опс, хорошо. Тогда давайте попробуем сделать его покороче, чтобы не ошибаться. Ну и завершение настроек. Фактически теперь мы видим перед вами приглашение нажать три клавиши. Давайте сделаем это. Это первый вход в виртуальную машину, где только что закончилось развертывание гостевой операционной системы. И по умолчанию, естественно, запускается сервер-менеджер. Мы с вами пока обращаем внимание на то, что, опять же, по сетке эта виртуальная машина никуда, никоим образом не подключена. Соответственно, ей недоступны такие опции, как сервер активации, который может быть внутри корпоративной сети развернутым и так далее. И тем не менее, поскольку технология автоматической активации для этого дистрибутива доступна, поскольку мы ввели правильный необходимый ключ, если мы с вами выберем раздел Local Server, и система отобразит нам параметры этой операционной системы, мы видим, что машина уже активирована. Ничего дополнительного для этого мы с вами не делали, и с этой машиной можно дальше работать. Причем, еще раз подчеркну, никаких подключений к сети вообще у этой виртуальной машины нет. Вот таким образом выглядит автоматическая активация, очень удобный механизм. Вот таким образом выглядит расширенный режим сеанса подключения к виртуальным машинам Windows Server 2012 R2. Итак, мы с вами посмотрели на Hyper-V Windows Server 2012 R2 в различных аспектах. Мы поговорили о виртуализации с точки зрения масштабируемости и производительности. Мы посмотрели на то, с помощью каких технологий вы можете дополнительно повысить защищенность и безопасность ваших систем, а также о тех решениях, которые позволят наиболее эффективно использовать Windows Server в мультитенантных сценариях. Поговорили о технологиях, которые призваны повысить гибкость вашей IT-инфраструктуры и повысить доступность и отказоустойчивость виртуальных машин и сервисов внутри. Ну и красной нитью через весь этот рассказ я пытался провести идею о инновациях, которые инженеры из Microsoft привносят в гипервизор, в Windows Server как таковой, в различные другие свои продукты. Действительно, на текущий момент, пожалуй, нет сценариев, где нельзя было бы применить Hyper-V или где не хватало бы его функционала, говорим ли мы о небольших компаниях или крупных ЦОДах или провайдерских или хостинговых сценариях. Я хотел бы обратить ваше внимание в заключении на ряд дополнительных материалов на русском языке, которые уже доступны для вас и посвящены Windows Server 2012 R2. Мы сегодня говорили только про Hyper-V. Но по первой ссылке на этом слайде вы найдете запись мероприятия Jumpstart, где раскрыты и другие вопросы, связанные с Windows Server 2012 R2. В частности, там вы найдете информацию о сетевых возможностях, о инфраструктуре управления хранилищами, о некоторых новых функциях, которые призваны, например, реализовать сценарии Bring Your Own Device, использование персональных устройств в корпоративной сети и ряд других. Вторая ссылка – это запись курса Алексея Кипкала, небольшого одномодульного обзорного курса, полностью посвященного службам кластеризации, точнее говоря, службе Failover Clustering. Мы, опять же, не затрагивали сегодня эту службу в данном курсе. Что интересного там появилось, что изменилось по сравнению с Windows Server 2012, вы сможете в этом материале узнать. Ну и 4 статьи на Хабре, посвященные, опять же, различным аспектам Windows Server 2012 R2, в основном виртуализации, вы также найдете на этом слайде. Заходите на ресурс, смотрите посты, оставляйте свои комментарии. Мы будем признательны за ваши замечания, пожелания, может быть, какие-то неточности обнаружены и так далее. Ну и напомню, ресурсы. Самый лучший способ – это, безусловно, познакомиться с продуктом, это попробовать его применить в тестовой среде с помощью evaluation версий, которые сейчас доступны. Ссылки на превью версию Windows Server 2012 R2 и System Center 2012 R2 вы видите на этом слайде. Ну а для подписчиков Technet и MSDN уже доступны RTM версии Windows Server 2012 R2. Информация о Windows Azure, которая все больше и чаще встречается в различных сценариях, связанных с гибридным облаком. вы найдете на Windows Azure Hub. Ссылка здесь приведена. Ну и, как всегда, обучающий портал Microsoft Virtual Academy и технический портал TechNet. Я благодарю вас за внимание. Если у вас возникнут какие-то вопросы и комментарии, вы можете адресовать их мне напрямую. Здесь указан мой email. Приглашаю вас также посещать мой блог, где я периодически публикую какие-то статьи, информацию, в основном как раз о серверных продуктах и продуктах семейства System Center. Ну и также можете следовать за мной в Твиттере. Большое спасибо за внимание. Всего вам самого хорошего.